Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Как относиться к пассажирам-мусульманам? Спорные меры в Великобритании. Что осталось от политического и финансового капитала Слободана Милошевича? Последствия возгорания урана на комбинате «Электрохимприбор» глазами экологов. И, скрываясь под маской, общечеловеческое искусство прятать лицо. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. На днях в британскую печать просочились сведения о том, что в соответствии с внутриведомственной инструкцией полиция во всех аэропортах страны намерена подвергать особо тщательному досмотру пассажиров-мусульман. Причем речь идет не только о гражданах исламских государств, но и о британцах мусульманского вероисповедания. Рассказывает мой коллега Ефим Фиштейн.
Новые меры предосторожности, направленные выборочно против мусульман, распознаваемых то ли по фамилиям, то ли по внешности, нововведение достаточно спорное. С одной стороны, логику британских органов безопасности можно понять, ведь все, без исключения заговорщики, планировавшие недавно взорвать летящие в Соединенные Штаты самолеты и сейчас ждущие суда в лондонских тюрьмах, принадлежат именно к этой конфессии. Но, с другой стороны, налицо нарушение прав человека и дискриминация по религиозному признаку. Символы веры или предметы одежды, выдающие религиозную принадлежность, еще не дают полицейскому права считать этих людей потенциальными террористами и подвергать досмотру с пристрастием. Спорно и то, насколько такая мера реально обеспечит повышенную безопасность Великобритании. Имеется на этот счет и опыт других государств. Но начнем с описания того, как приняла нововведение британская общественность. Такое описание дает в своем сообщении наш лондонский корреспондент Наталья Голицына.
В Великобритании проживает одна из самых крупных в Европе мусульманских общин, насчитывающая более 1,5 миллиона человек. Теракты в Лондоне в июле 2005 года совершили молодые мусульмане. Все это породило в Англии бурные дискуссии об иммиграционной политике правительства и об отношении к мусульманской общине. Традиционная толерантность и либерализм столкнулись с общественным мнением, демонстрирующим возросшую подозрительность в отношении проживающих в стране мусульман. Впрочем, и сами мусульмане дают пищу для такой подозрительности. Опросы, проведенные среди британских мусульман вскоре после лондонских терактов, унесших жизни 52 человек, показали, что 25% опрошенных испытывают симпатии к террористам, а 6% заявили, что теракты абсолютно оправданы. И хотя большинство британских мусульман осуждают теракты, 6% потенциальных террористов – это в абсолютных цифрах более 100 тысяч человек. Эксперты говорят сейчас о резкой радикализации мусульманской общины, особенно молодых мусульман, среди которых немало членов разного рода экстремистских организаций. Понятно, что с точки зрения британских спецслужб эта радикальная часть мусульманской общины воспринимается как группа риска, требующая повышенного внимания контрразведки МИ-5 и полиции. Отношение рядовых англичан к мусульманам высветил недавний инцидент на борту авиалайнера, направлявшегося из Малаги в Манчестер. Присутствие на борту двух арабского вида молодых людей показалось остальным пассажирам подозрительным, и по их требованию молодых людей высадили, допросили и отправили в Англию другим рейсом. Оживленную дискуссию вызвал план британского министерства транспорта ввести в аэропортах особую систему проверки, учитывающую и внешний вид, и национальную принадлежность пассажиров. Против этого плана выступила Британская мусульманская ассоциация, заявившая, что полиция и без того постоянно останавливает мусульман в метро и аэропортах, проверяя их документы. Однако проведенный на днях социологический опрос показал, что 55% англичан поддерживает антитеррористические меры, включающие проверки на основании внешности человека и принадлежности к нацменьшинству. Только 29% респондентов высказались против этих мер. В целом, в Великобритании не наблюдается никаких враждебных в отношении мусульман стихийных акций. Тем не менее, после раскрытия в начале августа террористического заговора, полиция все же взяла под охрану лондонские мечети и начала патрулирование в районах компактного проживания мусульман. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Любопытен в этом отношении опыт Чешской Республики. Лет 5 назад нелегальная эмиграция цыган из этой страны в Британию достигла уровня, который Лондон счел неприемлемым. Билеты в один конец покупали целые семьи, а то и деревни, обременяя незапланированными расходами бюджет королевства. И в 2001 году терпение британцев лопнуло. В пражском аэропорту Рузине, рядом с будками чешского пограничного контроля, появились стойки британского иммиграционного ведомства. Чиновники Ее Величества проверяли документы пассажиров, отсеивая и заворачивая назад тех, кто по именам или по внешнему виду походил на цыган. Подвести черту под этим опытом я попросил уполномоченного чешского правительства по правам человека, евангелического пастора Сватоплука Карасика.
Введение так называемого предварительного контроля вызвало волну критики. Правозащитники указывали на то, что этой мерой британские власти нарушают право каждого человека свободно покидать страну, гражданином которой он является. Явно дискриминационная мера при этом осуществлялась против наших граждан на нашей же территории органами иностранного государства, в данном случае Великобритании, что делало эту меру еще более уязвимой. Право на выезд из своей страны гарантировано рядом международных договоров и хартии основных прав и свобод. С другой стороны, каждое государство имеет суверенное право решать, кого ему впускать на свою территорию, а кого нет. В соответствии с международным правом, пассажиры цыганского происхождения должны были быть выпущены из Чехии на свой страх и риск, а затем уже на британской территории они могли быть задержаны и депортированы на родину. Ранее такая практика существовала. Более 10 авиарейсов понадобилось, чтобы переправить нелегалов в Прагу. Чешские цыгане просидели в депортационной камере 2 дня, их скромные пожитки побросали в мешок, и человек 600 вывезли обратно в Чехию. Чтобы такая ситуация не повторялась, и был введен предварительный контроль. Выглядело это чудовищно. Британские иммиграционные чиновники выбирали из очереди людей со смуглой кожей цыганского вида, проверяли их документы и не допускали на борт самолета. Это уже нарушение закона, ведь проверку документов может производить только чешская полиция. Невозможно представить себе, чтобы Чешская Республика делала что-либо подобное на территории других государств. Иными словами, речь шла о нарушении не только прав человека, но и международных норм. С другой стороны, попирая право на свободный выезд, британцы как бы сводили к минимуму физические и душевные страдания чешских цыган, связанные с переездом и последующей депортацией из Англии. Вопрос поэтому достаточно непростой. В конце концов, за отмену этой меры стали высказываться различные органы власти и общественные организации, включая Институт омбудсмена, Хельсинский комитет, Правительственный совет по делам ромского меньшинства, Совет по правам человека и так далее. В результате предварительный контроль в аэропортах то отменялся, то снова вводился. Наш омбудсмен, уполномоченный по правам человека, обратился, наконец, с запросом в британскую комиссию по соблюдению расового равенства, и та подтвердила, что и у нее имеются возражения против таких правил. Повторяю, мы допустили это исключительно для того, чтобы облегчить участь людей, которым предстояло покинуть родину, чтобы через несколько дней быть насильственно высланными обратно.
Такое заключение дал уполномоченный по правам человека при правительстве Чехии евангелический пастор Сватоплук Карасик. Но ведь немалый опыт наработан и у России. Во многих крупных городах и в первую очередь в Москве по указанию городских властей проводились, а может быть и сейчас проводится, проверка документов и облавы на лиц кавказской национальности. И эта мера тоже оправдывается требованиями безопасности. Насколько приемлема такая логика и повышает ли выборочная строгость реально безопасность горожан? С таким вопросом я обратился к Эмилю Паину, эксперту Московского бюро по правам человека и руководителю Центра по ксенофобии.
Подавляющее большинство мер такого рода в расчете на оперативный, сиюминутный результат упускают из виду долгосрочные проблемы. Лица кавказской национальности, сам этот термин, стал фактором сплачивающим в оппозиционном порыве огромное количество разных этнических групп, в том числе и тех, которые исторически враждовали между собой. Сегодня, когда Россия сталкивается с целым фронтом сопротивление уже не только в Чечне, но и во многих других районах Северного Кавказа. Ей аукается вот эта вот московская идея лиц кавказской национальности. Я, конечно, небольшой специалист по Великобритании, но думаю, что сказанное вполне подходит и для британской ситуации. Доля мусульман в ней уже сегодня сопоставима с долей кавказцев в Российской Федерации. Как только вводится такой заведомо дискриминационный принцип, когда человека в чем-то отказывают по фамилии, по внешнему признаку, по религиозным взглядам, то это, конечно же, создает процесс концентрации той самой исламской солидарности, которая конструируется на наших глазах. Конструируется, она не является исходно взятой. В значительной мере действия властей по защите своей безопасности вот конструируют то самое глобальное исламское сопротивление, которое сегодня только в самом зародыше своем. Страшно себе представить, что может быть впоследствии, если такого рода действия будут.
Мнение Эмиля Пайна. Возвращаясь к инструкции полицейских властей Великобритании, подчеркнем, что никто не собирался провоцировать скандал, придавая ее огласке. Но в демократическом обществе такую информацию утаить невозможно. И все же, вправе ли государство унизить одних своих граждан для того, чтобы спасти жизни других? Единого ответа для всех случаев, наверное, нет и быть не может.
Это был Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Соединенные Штаты намереваются купить бывшую резиденцию югославского социалистического лидера Иосипа Броз Тита в элитном квартале Белграда, Дедине, и перевести в нее свое посольство. Здание пострадало во время натовских бомбардировок 1999 года, и теперь, если сделка состоится, расчищать его будет сербская армия, а полностью восстанавливать – правительство США. А вот находящийся в том же элитном районе особняк Слободана Милошевича недавно вернули семье бывшего президента. Почему? Рассказывает наш корреспондент в Белграде Айя Куге.
Слободан Милошевич был похоронен во дворе семейного дома в родном городе Пожаревац в отсутствии ближайших членов семьи. В 2003 году его жена Мирьяна Маркович за пару дней до убийства премьер-министра Сербии реформатора Зорана Джинджича сбежала в Москву и осталась там. Сын Марко уехал в Россию еще раньше, сразу после крушения режима Милошевича в 2000 году. Дочь Мария перебралась в Черногорию и живет там отдельно от родственников, не поддерживая отношений ни с матерью, ни с братом. Никто из них до сих пор не проявлял желания вернуться в Сербию. Но когда на днях супруга Милошевича заявила в интервью одной из белградских газет, что подумывает о возвращении, это вызвало волну реакций в сербском обществе. Мирьяна годами была самой ненавистной личностью в Сербии. Ее не любили даже соратники мужа, называя «красной ведьмой». Мало кто в Белграде верит, что Мирьяна Маркович собирается в Сербию. И не только потому, что здесь ей грозит судебное разбирательство по довольно-таки мелким обвинениям в злоупотреблении служебным положением, но и по подозрению причастности к политическим убийствам противников ее мужа. Сербская журналистка Гордана Логар не верит, что Мира в принципе собирается возвращаться.
Если хоть что-то, что заставило бы ее вернуться, только одно, если бы ее избрали президентом Сербии. Но этого никогда не случится. Семья Милошевича владеет огромным капиталом. Они вложили деньги в инвестиционные фонды. У них есть бизнес по всей Европе и в России. Они являются частью бизнес-эстеблишмента. Но на Сербии эта семья поставила точку, ведь никто бы им ничего не сделал, если бы они приехали на похороны. Мирьяна Маркович была привязана к мужу прежде всего потому, что он исполнял любую ее прихоть. Они были блестящим тандемом, проводившим общую для них убийственную политику. Поверить, что она вернется, она бы вернулась только на волне какой-нибудь большой политической или военной победы.
Сын Милошевича Марко считался хозяином родного города родителей Пожаревца. Жил там в роскоши, любил оружие и гонки на дорогих автомобилях. И физические расправы с политическими противниками родителей любил. Журналист из Пожаревца Мила Велькович считает, что Пожаревец Марко не готов возвращаться, потому что ему придется жить, как живут обычные люди. А в Белград он возвращаться боится.
Думаю, Марко никогда не вернется в Пожеревец. Не потому, что боится пожеревлян, у них память короткая, но потому, что он не допускает для себя возможность вернуться и быть обычным человеком. А Белграда он боится больше всего. Сын Влады Трефа ждет его возвращения.
Белградский автогонщик и бизнесмен Влада Треф был лучшим другом Марко и партнером по прибыльному бизнесу с сигаретами. Считается, что они держали в своих руках всю торговлю табачными изделиями в стране. 9 лет назад Треф, через несколько часов после публичной ссоры с Марко, был убит. Стало известно, что шеф телохранителя сына Милошевича, а также сотрудник госбезопасности, подписал в Белградском специальном суде по организованной преступности бумагу, в которой утверждается, что Марко Милошевич лично убил Трефа. Марко, возможно, грозит расследование и его предпринимательской деятельности в 90-х годах и происхождение его имущества. Кстати, неделю назад семья Милошевича после длительного затишья вновь оказалась в центре внимания общественности. Суд вернул им особняк в элитном белградском районе Дедине. Слободан Милошевич купил его по подложным документам за бесценок за пару дней до начала натовских бомбардировок. Разбирательство по этому делу было приостановлено под предлогом, что хозяин умер, а наследники, против которых можно было бы продолжать процесс, пока не объявились. Общая стоимость и объем имущества Милошевичей все еще являются служебной тайной. Оценивается, что только 2 его особняка с большим участком земли в Белграде, приобретенные почти за даром самые тяжелые для Сербии годы, стоят больше 12 миллионов долларов. А жена Милошевича Мирьян утверждает, что живет в Москве за счет богатых друзей. И иронично добавляет: «И золотые слитки перетапливаю». Безусловно, это вызывает раздражение людей и множество толков. Миле Велькович.
Есть признание шефа госбезопасности времен Милошевича Рады Марковича в том, что они вывезли за границу много денег и золотых слитков, когда бежали из Сербии. Согласно этому свидетельству, речь идет о больших ценностях. Насколько помню, в размере почти миллиарда долларов, которые бизнесмен Сретен Карич вывез для них в Москву.
Профессор факультета политических наук Белградского университета Чедомир Чупич считает, что богатые друзья семьи Милошевича – это созданные им сербские бизнесмены, имущество которых только формально и частично принадлежит им.
Что особенно обременяет Сербию и некоторым образом является продолжением власти Милошевича, это созданные им богачи, люди, которым он обеспечил огромное богатство. Достаточно лишь сказать, что некоторые из них находятся в списке 500 самых богатых людей мира. Просто невероятно, что в маленькой, экономически разрушенной стране существуют такие люди. И благодаря этим богачам, люди из тени Милошевича, его семья, и сегодня имеют огромную власть Сербии. Я думаю, что эти самые богачи постоянно подвергаются шантажу и не владеют до конца своим богатством.
Если принять эту теорию, то все эти бизнесмены, очевидно, обязаны заботиться о благополучии семьи покойника и помнить о нем ежедневно. Но как обычные люди Сербии, они помнят Милошевича?
Среди обычных людей Милошевич забыт. У них свои проблемы. Как выжить? И у них нет времени заниматься Милошевичем. Ожидалось, например, массовое паломничество на его могилу. Однако число посетителей мало. Парадоксально, но к Милошевичу больше всего привязан тот слой населения, который больше всего при нем пострадал. Его жертвы-беженцы, приехавшие в Сербию из Хорватии, Боснии, Косово. Это 2-3% населения. А так Милошевич присутствует в обществе через некоторые партии и их политическое руководство, то есть через определенную политическую элиту, которая в борьбе за власть пользуется его риторикой. Они то вспоминают его, то скрываются за ним, то используют его, то злоупотребляют им.
Белградская журналистка Гордон Логар считает, что сейчас в Сербии вообще идет своего рода реставрация режима Слободана Милошевича. Премьер-министр Воислав Коштуница и его правительство держатся лишь на поддержке 22 депутатов соцпартии Милошевича в парламенте. Коштуница постоянно идет на разные уступки социалистам, и люди бывшего режима начинают занимать все больше политического места в стране.
Я не знаю, насколько люди помнят самого Милошевича, но если и вспоминают сейчас, то только благодаря политике правящей Демократической партии Сербии и нынешнего правительства, которое оставило в живых его режим. Они сохранили конституцию Милошевича, способ ведения политики, возродили национализм, создание сербской исключительности, провозглашение преступников героями. Это реставрация политики Слободана Милошевича. И Слоба жив благодаря этому.
Насколько в Сербии присутствует политическое наследие Милошевича? Профессор Чедомир Чупич.
Оно присутствует в той мере, в какой власти не могут отстраниться от некоторых инструментов Милошевича в отношении внешнего мира и во внутренней политике. Вопрос присутствия Милошевича – это вопрос сербской элиты. До тех пор, пока политические и духовные лидеры этой страны не отрекутся от него, не отстранятся от его политики, он будет присутствовать, вне зависимости от того, что об этом думают обычные граждане. Милошевич не забыт именно в кругах политической элиты, политической власти и в контексте способов, на основании которого функционирует система.
Профессор Чупич полагает, что страна все еще движется по пути, который проложил Милошевич.
Милошевич определил будущее Сербии в крайне негативном смысле. Сербия во главе с Милошевичем понесла серьезные потери, потерпела поражение и потеряла все то, что имела во времена существования Югославии. Велась нереалистичная политика, политика войн, каждая из которых была проиграна. А потому велась война с 18 западными государствами, в которой Сербия тоже понесла потери. Последствия этой политики отразятся в первую очередь на будущих поколениях. А что до нынешнего поколения, то оно себя определяет в зависимости от того, как люди лично жили во времена правления Милошевича. Одни огорчены, а другие славят его и возвеличивают.
Из социологических исследований, проведенных Белградским институтом общественных наук, можно сделать вывод, что в Сербии Слободан Милошевич в народе почти забыт. Но его идеология жива во многих умах. Прежде всего, в кругах политической и интеллектуальной элиты.
Рассказывала наш корреспондент в Белграде Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Главные новости коротко. Из Донецка в Петербург доставлены останки 40 жертв катастрофы российского авиалайнера Ту-154. В России с Украины вернулись и родственники погибших, которые участвовали в процедуре опознания. Пока опознано только 80 тел. Пожар в Троицком соборе Петербурга локализован, сообщает МЧС. Один из главных архитектурных памятников города серьезно поврежден. Обрушились два купола, еще один частично сгорел. Церковную утварь, представляющую ценность, успели спасти. В Воронеже главный обвиняемый в убийстве студента из Перу Игорь Павлюк приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 11 других подсудимых получили от 2 до 5 лет лишения свободы, из них 6 человек условно. Суд признал, что нападение было совершено на почве национальной ненависти. В Ашхабаде приговорена к 6 годам заключения корреспондент «Радио Свобода» Угульсапар Мурадова. Ее обвинили в незаконном хранении оружия. Два правозащитника на том же судебном процессе получили по 7 лет лишения свободы. Суд был закрытым, адвокаты к ним не допускались. Прокуратура Чечни обещает проверить обстоятельства исчезновения Ирины Эрсиноевой, внештатного корреспондента независимого еженедельника «Чеченское общество». Эрсиноева была похищена в Грозном 17 августа. Войска Европейского Союза составят более половины 15-тысячного миротворческого контингента ООН в Ливане. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан по завершении совещания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе. США расследуют, в самом ли деле Израиль использовал для бомбежек населенных районов Ливана кассетные бомбы американского производства. ООН утверждает, что дома, сады и дороги в Южном Ливане буквально усыпаны этими неразорвавшимися бомбами. Президент Франции и канцлер Германии недовольны ответом Ирана на пакет международных предложений.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Последствия возгорания урана на комбинате «Электрохимприбор» глазами экологов. И, скрываясь под маской, общечеловеческое искусство прятать лицо. 7 августа представители экологических организаций «Экозащита» и «Белона» посетили закрытый город Лесной в Свердловской области, где находится ядерный комбинат «Электрохимприбор». Мы уже рассказывали, что 3 июля там произошло возгорание урана-238. Группа «Экозащита» заявила о возможности радиоактивного загрязнения вокруг комбината. Поэтому «Росатом» предложил экологам посетить закрытый город, чтобы убедиться в том, что ситуация нормализовалась. Однако представители «Росатома» и комбината запретили экологам брать пробы грунта и вывозить их для независимого анализа, а также отказались выдать информацию об аварии. О том, как развивались события, рассказывает Марина Кадас.
3 июля этого года в 12 часов 57 минут по московскому времени на одном из складов комбината «Электрохимприбор», который находится приблизительно в 250 километрах от Екатеринбурга, загорелись брикеты из стружки урана-238. По официальной информации, горело 13 брикетов. Пожар продолжался около 2,5 часов. В его тушении было задействовано подразделение МЧС. Один сотрудник комбината, находившийся вблизи очага возгорания, был госпитализирован. После этого на протяжении 2 недель руководство комбината и «Росатом» уверяли население города Лесной в том, что ничего серьезного не произошло. Однако, по оценкам независимых специалистов, на комбинате горело не менее 200 килограммов урана-238, что однозначно должно было привести к выходу радиации в окружающую среду. По предварительным оценкам, сразу после аварии концентрация урана-238 в атмосфере могла достигать 1000 предельно допустимых концентраций. Через месяц независимые эксперты смогли посетить закрытый город Лесной. Среди них был и Владимир Слевяк, сопредседатель группы «Экозащита».
«Росатом» с нами связался и предложил посетить этот город, чтобы сделать замеры радиации. Кстати, нам так и осталось непонятным, имеет ли право «Росатом» там вообще чем-нибудь распоряжаться, или это исключительно объект Минобороны. Потому что, когда мы приехали на электрохимприбор, там люди, которые с нами разговаривали со стороны руководства предприятия, отпускали различные шутки по поводу того, что «Росатом» не имел права нас туда привозить, хотя «Росатом» оформлял пропуска, и благодаря «Росатому» мы попали на территорию закрытого города. Но, тем не менее, нам даже не показали само предприятие. Нас на машине провезли через контрольно-пропускной пункт. Далее мы около 2 часов разговаривали с представителями комбината, и после этого просто вывезли за пределы города. Хотя первоначально пресс-секретарь «Росатома» Сергей Новиков обещал, что мы сможем сделать на территории закрытого города все, что угодно, ну, кроме попадания на промплощадку этого предприятия, что требует какого-то специального разрешительного порядка.
Сергей Новиков, пресс-секретарь «Росатома», признал все-таки, что было возгорание урана-238-го?
Да, на следующий день после нашей поездки, то есть 8 августа, Сергей Новиков говорил на радио BBC в утреннем эфире о том, что было возгорание урана и образовывался дым. Специалисты называют это аэрозолью. Так говорят независимые специалисты, к которым мы обращались в Академии наук. Если образовывался аэрозоль, то эта аэрозоль, скорее всего, могла выйти за пределы предприятия и где-то осесть на каком-то расстоянии от него. То есть вполне возможно, что там до сих пор есть радиоактивное загрязнение, хотя во время нашего визита 7 августа представители предприятия начисто отрицали, что было какое-либо возгорание, что образовывались какие-то аэрозоли, какой-либо дым, и на этом основании утверждали, что в принципе никакого радиоактивного загрязнения быть не могло, потому что ничего не горело.
Татьяна Кореняк, начальник информационного центра комбината «Электрохимприбор», говорила о том, что произошел саморазогрев урана. Как вы могли бы прокомментировать этот новый термин «саморазогрев урана»?
Новый термин, действительно, его, по всей видимости, изобрели на электрохимприборе, изобрели непосредственно сразу после возгорания урана. Конечно, все специалисты, с которыми мне удавалось говорить с тех пор, просто делают широкие улыбки и говорят, что, конечно, это какое-то новое открытие электрохимприбора.
По предварительным оценкам, сразу после аварии концентрация урана-238 в атмосфере зато лесной закрытого города могла достигать 1000 ПДК.
Речь шла именно о времени, когда уран горел и выделялся какой-то дым. Дым просачивался в атмосферу. Если уран попал в атмосферу и ветром был раздут, то в конечном итоге он, конечно же, осел. Сейчас этот уран на земле должен быть. Безусловно, там надо проводить какие-то обширные исследования и замеры не гамма-фона, как об этом говорят в атомной индустрии. Дело в том, что уран – это альфа-излучатель. Гаммафон, он не показывает загрязнение урана. И здесь нужно проводить более тщательные исследования. Что мы, собственно, и хотели сделать. Мы хотели в лесном взять пробы и проанализировать их в независимой лаборатории. Однако нам это не дали, к сожалению, сделать, сославшись сначала якобы на законодательство, хотя вот мы не знаем о законодательстве ни о каком, где бы речь шла о том, что было бы запрещено брать пробы. А затем пресс-секретарь Росатом заявил, что проблема не в том, что пробы нельзя брать и где-то в другом месте, не на комбинате анализировать, а в том, что якобы атомная промышленность очень сильно сомневается, не на врём ли мы после того, как возьмем пробы и куда-то их вывезем, и неизвестно, где будем анализировать. Я вообще не понимаю, зачем Росатому было кого-то туда приглашать, если изначально существует такое недоверие.
Но если независимым экологам не была предоставлена возможность взять пробы земли, то, видимо, Росатом сам провел такие заборы проб в окрестностях комбината, и какие-то результаты проведенных анализов были вам предъявлены?
Мы действительно просили руководство электрохимприбора, а также представителей Росатома о предоставлении нам информации, хотя бы просто посмотреть результаты подобных исследований, и нам в этом было отказано. По всей видимости, люди на электрохимприборе настолько уверены в том, что никакого загрязнения быть не должно в принципе, что не стали даже делать никакие анализы и никакие пробы сами не брали, никаких документов в руках у электрохимприбора или же Росатома, которые бы подтверждали, что территория вокруг электрохимприбора чиста и никакого радиоактивного загрязнения нет. Таких документов на данный момент в природе не существует. По нашим данным, если горит уран, то обязательно должно быть где-то рядом загрязнение, потому что возгорание, оно сопровождается, и это было признано образованием дыма. В этом дыме содержатся радиоактивные вещества. Эти радиоактивные вещества затем распыляются. Уран же не испаряется в атмосферу и не летит куда-то в облака, в космос. Он остается на Земле.
Если вы не получили ни одного ответа на те вопросы, которые вы ставили перед руководством Росатома и электрохимии, приборы, если вам не дали возможности взять пробы, чтобы произвести независимый анализ, то вообще зачем Росатом приглашал вас в закрытый город лесной в связи с пожаром на комбинате электрохимприбор?
Нам сказали, что можно будет с дозиметрическим оборудованием, то есть оборудованием, предназначенным прежде всего для измерения гамма-фона, в лесном, в различных местах, где мы захотим, можно будет измерить уровень радиации. Дело в том, что когда мы говорим об альфа-излучении, об альфа радиации, как вот уран-238, то находить такое загрязнение гораздо труднее. И, по сути, речь идет о том, что нужно буквально каждый метр земли исходить своими ногами, а закрытый город лесной он довольно большую территорию занимает, и только тогда можно обнаружить вот это вот урановое радиоактивное загрязнение. По всей видимости, Росатом считал, что мы настолько некомпетентны, что не знаем вот этих тонкостей и вот этой вот разницы. Возьмем какой-то обычный дозиметр для измерения гаммафона. Походим, посмотрим и ничего не найдем. А когда мы сказали, что подобное загрязнение, для того, чтобы его обнаружить, нужно брать пробы и нужно проводить серьезный анализ, который занимает примерно 2-3 дня. И мы даже предлагали, в принципе, эти анализы провести внутри ЗАТО, то есть на самом комбинате, в их лаборатории. На нас просто как-то так косо посмотрели и сказали, что планировали, что мы здесь задержимся буквально на несколько часов. Я думаю, что просто расчет был на то, что мы недостаточно компетентны для того, чтобы знать тонкости измерения радиации, а когда обнаружилось, что мы знаем специфику поиска подобного радиоактивного загрязнения, то разговор с нами на этом был прекращен, и было сказано, что, в общем, никакой информации мы не получим.
Первым сотрудником комбината электрохимприбор, который, собственно, и заметил возгорание урана-238, был Сергей Овчинников, и он об этом и сообщил руководству комбината. Почему вам было отказано в разговоре с этим человеком?
Этого никто не объяснял. Одно из последних наших просьб, когда нам уже отказали практически во всем. всем, что мы просили, можно хотя бы увидеть этого человека, который заметил тот самый разогрев урана и сообщил о нем руководству, после чего были вызваны подразделения МЧС и пожарников для того, чтобы тушить. И там около 2 часов, по официальной версии, продолжалось тушение этого самого саморазогревшегося урана. Нам сказали, что нельзя с ним увидеться и нельзя с ним поговорить, даже просто посмотреть на этого человека нельзя. А также сказали, что он живой, его показывали по телевизору.
Оставим в стороне, так сказать, последствия этого пожара, но когда был, собственно, сам пожар, тогда ведь горело 13 брикетов этого урана-238, и тушение его происходило, по официальной версии, я вас немножко поправлю, 2,5 часа. Тушили его обычные сотрудники МЧС, как вы сказали, пожарные. Насколько они понимали, с чем они сталкиваются, и насколько они были готовы к тушению радиационного пожара?
Как я уже говорил, нам, к сожалению, не предоставили возможности встретиться на территории ЗАТО «Лесной» ни с кем, кроме представителей самого электрохимприбора и одного представителя «Росатома», который специально для этого прилетел из Москвы. Ни с кем другим мы просто физически не могли увидеться в этом городе, потому что за нами постоянно следовал сотрудник, относящийся к службе безопасности. Это был даже собственной персоной начальник по надзору в ЗАТО «Лесное». И, в общем-то, сказать о том, что знают или не знают пожарные или МЧС, которые там находятся, я просто не могу. Но я был поражен тем, как мало знают о своем собственном производстве сами сотрудники этого электрохимприбора, а тем более человек из «Росатома», который там был. Потому что даже на какие-то вот очень обычные вопросы было видно, что они не скрывают, а просто не знают ответа. Потому что когда мы спросили, сколько урана-238, если считать в килограммах, горело, нам никто не мог на это ответить. Официальная информация — это 13 брикетов. Сколько примерно вес каждого брикета, сколько материала действительно там было. И было видно, что люди просто не знают. Они никогда даже с такой информацией не считали нужным ознакомиться. В конечном итоге был сделан вывод на основе той косвенной информации, которую нам предоставили, что количество материала, который был вовлечен в этот пожар, составляет где-то от 200 до 400 килограмм.
Но ведь в России существует еще такая организация, как Ростехнадзор, которая, собственно, и занимается контролем за деятельностью вот таких предприятий, как электрохимприбор, с экологической точки зрения, с точки зрения последствий этой деятельности. Ростехнадзор что-то говорил по поводу пожара в Лесном?
Нет, Ростехнадзор ничего не говорил по поводу пожара в Лесном, и когда у сотрудников электрохимприбора мне довелось спросить о том, кто их контролирует, они сказали, что это не обычный Ростехнадзор, это специальное надзорное подразделение в Министерстве обороны.
О последствиях пожара на комбинате «Электрохимприбор» с сопредседателем группы «Экозащита» Владимиром Слевяком беседовала Марина Катас. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Человек десятки тысяч лет использовал маски. Маски – это не только обязательный атрибут современных театральных представлений и детских игр. В первобытных обществах они являлись необходимым элементом человеческого существования. Вид и специфика масок отражали культурные традиции народов, но более всего маски становились выражением неких глубинных универсальных мотивов человеческого сознания. Это и определило общеисторическое распространение искусства масок. Доктор исторических наук, сотрудник Института археологии Мария Метникова рассказывает об этнографических и археологических свидетельствах этого универсального явления. С ней беседуют Александр Марков и Александр Костинский.
Мария является специалистом по так называемым искусственным модификациям человеческого тела. И в прошлый раз мы говорили с ней о такой древней и тоже загадочной хирургической традиции, как трепанация черепа. Ну, а сегодня речь у нас пойдет о масках. Ведь маски – это тоже своего рода искусственная модификация, некий такой способ заменить одно лицо другим. Вот почему-то, оказывается, людям с древних времен было свойственно такое желание показаться не теми, кто они есть на самом деле. Мария, скажите, пожалуйста, когда впервые в истории человека появилась вот эта традиция делать какие-то маски, как-то видоизменять свою внешность?
Мне кажется, что, отвечая на ваш вопрос, я должна обратиться прежде всего к тем археологическим артефактам, которые позволяют нам установить древность этой традиции. В эпоху палеолита на стенах одной из французских пещер было найдено такое полуфантастическое изображение существа. В нем есть и человеческие черты, в нем есть черты животных, причем ни одного животного. Возможно, изображен как раз человек, который носил маску.
Ну, приблизительно, как можно датировать?
Ну, это около 15 тысяч лет назад.
Это не такой с рогами черненький.
Именно, это в пещере трех братьев, да. Наверное, стоит исходить сначала из понятия, что такое маска. Если следовать определению, то маска – это либо накладка на лице человека, либо сам человек, который преображается посредством ношения вот таких вот масок в иное существо. Это, в общем-то, такое этнографическое определение лежит в основе, его дал этнограф ленинградский Авдеев, советский исследователь, который написал целую книгу, так и названную «Маска». И как раз по мнению Авдеева, маски, они именно и носились для того, чтобы перевоплотиться, измениться с точки зрения психологии, поведения, чтобы перевоплотиться в другое существо и действовать в таком облике. Но это далеко уводит нас от основной темы, а наша основная тема, наверное, все-таки связана с древностью и с тем, как можно интерпретировать, да, подобное поведение человека. Тем более оно достаточно универсально. Мы все знаем о карнавальной культуре, о богатых традициях с этим связанных.
Причем на разных континентах, да?
Да-да, это такое, по-видимому, архетипическое, универсальное представление. Почему это так важно? Изучать именно вот этот феномен. Дело в том, что мы все в процессе общения обращаем очень большое внимание на лицо человека. Мы все время сканируем собеседника и определяем мимику. То есть это связано с этологией, это связано с поведением.
Даже в мозгу сейчас нашли центр, который реагирует именно на лица. И обнаружили, что маленькие дети реагируют на изображение схематического человеческого лица, выделяют такой рисунок из других рисунков. То есть это врожденное знание об образе лица.
Так вот, если мы обратимся к данным археологии, о чем здесь может идти речь? В 1953 году английская исследовательница Кэтрин Кэньон проводила раскопки на территории древнего города Иерихона. Он существовал очень давно, и культурные отложения его, они позволяют реконструировать историю человечества в этом регионе в промежутке порядка 10 тысяч лет. В период, начиная с середины 8-го тысячелетия до нашей эры и до примерно 6000 года до нашей эры, на этой территории складывалась культурная традиция до керамического неолита. И Кэтрин Кэньон обнаружила целое скопление человеческих черепов, которые включались как-то в структуру зданий, раскопанных в этом городе, то есть они хоронились отдельно от тел покойных людей. Эти черепа были обмазаны глиной, и глазницы этих черепов были инкрустированы. Вот такая вот своеобразная традиция обращения с телом умершего была очень необычна. Позже аналогичные факты были встречены в совершенно иных по происхождению культурах и более поздних. Ну, например, на территории Латвии современной был раскопан такой могильник под названием Звенияки, и там были найдены погребения эпохи бронзы, это примерно третье тысячелетие до нашей эры, с глиняными масками на лицах, и область глазниц была инкрустирована янтарем.
То есть это работали уже, получается, с черепом, а не с покойником?
Если... Да, именно поэтому применительно к этим находкам говорят о моделировании. Не о ношении масок, хотя, может быть, по значению в чем-то эти понятия пересекаются, а о том, что сначала каким-то образом обрабатывалась голова умершего человека, удалялись мягкие ткани, и затем лицо покойного, оно обмазывалось глиной, которая очень плотно прилегала и заполняла полости, то есть область глазниц и носовое отверстие.
То есть это как посмертная маска, только страшная какая-то.
Вы знаете, была ли она такой страшной, трудно сказать, потому что иногда, по-видимому, люди пытались воссоздать, наоборот, облик покойного человека. И вот следы такого подхода мы встречаем в ингульской катакомбной культуре. Это эпоха бронзы, начало второго тысячелетия до нашей эры, территория Украины. именно результаты антропологического обследования, которое было нами проведено, это была такая графическая реконструкция сделана, и сопоставить это с теми моделированными фрагментами в этом погребении. И действительно, черты лица совпали. Но был другой подход, когда моделированные черепа не передавали реального облика скончавшегося человека. Или когда сама погребальная маска имела достаточно условный характер.
А какой смысл вообще вот такого погребального обряда? Вот зачем это они делали покойнику какие-то маски?
Мне кажется, что маска в данном случае, как, впрочем, наверное, и в других этнографических случаях, обозначает момент перехода.
Перевоплощение.
Да, служит именно обозначению момента перехода в другую реальность. Если говорить о погребальных обрядах, тут высказывались разные точки зрения разными археологами. Говорилось о том, что люди боялись покойных людей, и таким образом они пытались защититься от них, либо они каким-то образом помогали им достичь царства мертвых. Вот мне кажется, что второе объяснение, что это, ну, такой инструмент перехода, это, скорее всего, ближе к истине. Поскольку маски, которые надеваются на лицо человека в момент посвящения при его жизни, мы знаем такие случаи из этнографии, в принципе, подтверждают, что это средство ухода в иную реальность. Просто если говорить о погребальном обряде, то это та реальность, откуда уже человек не возвращается. Собственно говоря, фата свадебная...
Невести, да?
Да-да-да, это тоже отражение того же самого представления. Вступая в брак, невеста умирает для своего прежнего рода, где она родилась, и вступает в новое сообщество, при этом приобретает новое имя. И по данным этнографии мы знаем, что тоже после обрядов посвящения, в том числе с ношением масок, очень часто посвящаемый приобретает новое имя. То есть он как бы путешествует в область смерти, а потом возрождается в новом качестве.
То есть маска – это как бы путешествие в область смерти?
Получается. Я думаю, что в каком-то смысле да, в область смерти, в иную реальность. Потом вот наш замечательный филолог, фольклорист Владимир Яковлевич Проб выделил целую категорию лиц, которые являются хранителями царства мертвых. Это всем нам известная Баба-Яга, это красноглазая ведьма в немецких сказках, огниво, помните? Это циклоп Полифем, тоже известный всем персонаж. Возможно, это кельтские друиды. Так вот, общая особенность этих мифических персонажей в том, что они слепы или ослепляемы по ходу действия. Именно поэтому, когда герой попадает в избушку к Бабе-Яге, она его не видит, она его чует. И вот для того, чтобы совершить фольклорное путешествие в иной мир, человек, живущий в реальном мире, он должен временно изменить свои качества. Так вот, эти сложные манипуляции в области глаз, которые мы наблюдаем иногда, связанные с наполнением области глазниц глиной, с инкрустацией, янтарем, раковинами, раковинами каури, вот есть такие случаи, причем не только на островах Тихого океана распространен этот обычай, но и опять же в древней культуре неолита Ерихона. Так вот, по-видимому, они тоже служат дополнительным средством, чтобы человек достиг этого потустороннего мира.
Интересно, вот появление театра, вот скажем, Древней Греции, тоже изначально было связано с тем, что там все актеры носили маски всегда, да? Это, видимо, из каких-то тоже религиозных мистерий, обрядов происходило.
Ну, именно про греческий театр, как раз, собственно, театр-то был не развлечением первоначально, а это был способ почитания бога Диониса, которому посвящались в том числе и довольно мрачные культы. То есть это было дело серьезное. Первоначально ношение масок имело такую культовую природу, и только потом они трансформируются в известные всем формы наподобие комедии дель'арте. Потом мне бы хотелось сказать, что вообще происхождение театрального искусства этнограф Авдеев, он связывал с эпохой палеолита. Мужчины, по его мнению, были охотники, и они очень внимательно, наблюдая за поведением животных, они имитировали облик животных и особым образом, ну, как бы готовились к проведению охоты. И поэтому вот традиционная охотничья пляска, по его мнению, с ношением масок, с имитацией вот каких-то повадок животных, она и послужила прообразом театрального искусства в целом. Кроме того, Авдеев поэтому и считал, что первыми появились маски, изображающие животного. Причем эти маски делались из черепов животных. Потом появились маски, сделанные из человеческого черепа. их тоже носили во время этих ритуалов. И только потом уже появились известные нам формы масок. Кстати сказать, что маски из человеческого черепа носили в европейской древности еще относительно недавно. Скажем, кельты.
Мы видим, когда смотрим вглубь истории, вообще такое достаточно мрачное действие с этими масками, с черепами, там, животных, да и людей, да, особенно страшно. Скажите, пожалуйста, как это пришло в такую безобидную, в общем, как сейчас, форму, как вот сейчас детишки надевают маски, да, сейчас вот эти маскарады, карнавалы.
Ну, вот, скажем, венецианский карнавал, основные черты которого, как известно, складываются, ну, по крайней мере, в Средневековье. Дело в том, что, несмотря на очень жесткую структурированность венецианского общества, на цеховую принадлежность, на то, что люди этого общества очень жестко ощущали себя в рамках определенных сообществ, именно ношение масок, оно освобождало людей на время от корпоративной принадлежности. Маска, она как раз позволяла уйти в какую-то область иную по сравнению с обыденной жизнью. Ну вот, вы знаете, я думаю, что цивилизованные люди, безусловно, они утратили этот смысл, который вкладывали представители археологических культур. Но, тем не менее, какая-то тяга к подобным действиям, она сохраняется. Вот музей Мадам Тюссо не случайно имеет такое колоссальное распространение и популярность.
С доктором исторических наук Марией Мидниковой беседовали Александр Марков и Александр Костинский. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Российские миротворцы в Южном Ливане. Нужно ли России возвращаться на Ближний Восток именно таким образом? Тему обсуждают председатель Союза офицеров России Станислав Терехов и независимый военный обозреватель Павел Фельгенгауэр. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.